Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире про радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня очередная передача. Мы говорим о войне и музыке, о военных и музыке, об армейских маршах, песнях, о самых разных сочинениях, которые так или иначе связаны со службой в армии. Казалось бы, тема такая скучная, неинтересная, но на самом деле мы находим разного рода интересные факты из разных времен, с 10 по 21 век. И мы знаем, что уже прозвучало некоторое количество в нашей передаче произведений на малоизвестные слова или малоизвестные мотивы. А сегодня передача посвящена, тому, что знают все. Это знаменитый марш «Прощание славянки». Казалось бы, что говорить? Известная мелодия. Наверное, слышали некоторые из вас, дорогие радиослушатели, исполнение на разные слова. Но давайте попробуем упорядочить эту информацию. Давайте попробуем поговорить об этом еще раз всерьез и послушать разные варианты. Это окажется, что перед нами целый мир. Марш «Прощание славянки» создал особую культуру, особую историю военной музыки. Он сделал что-то такое революционное, что сделало его одним из самых популярных маршей русской армии, в том числе и за рубежом, потому что десятки стран используют ее на своих парадах, а особенно британцы. Все по порядку. Для начала напомним нашим слушателям, как же звучит марш «Прощание славянки» без слов. Вот так, собственно говоря, звучал марш «Прощание славянки» и до 1917 года, и после него. Мелодия почти не менялась, разве что нюансы менялись, но мы об этом поговорим позже. Но сам марш «Прощание славянки» был написан в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, который тогда стоял в городе Тамбове. Это был Василий Иванович Агапкин, который был впечатлен событиями Первой Балканской войны, которая происходила в 1912-1913 годах, и, собственно говоря, создал это свое сочинение, посвященное вот этой войне. По существу, в настоящий момент этот марш является национальным маршем, символизирующим проводы на войну, на военную службу или в дальние путешествия. Как я уже говорил, за границами России этот марш является одним из самых узнаваемых. Он является как бы символом самой России, или даже Российской империи, или даже Советского Союза в отдельно взятом периоде истории, и теперь уже и Российской Федерации. Какова история создания марша «Прощание славянки»? Агапкин в конце 1912 года написал марш с использованием образно-интонационного материала патриотических произведений Бетховена и Чайковского. Это я цитирую, так пишут музыковеды. Здесь использованы мотивы Бетховена и Чайковского. Некоторые музыковеды считают, что Агапкин взял за основу старую, сохранившуюся в солдатской среде, народную песню времен русско-японской войны 1904-1905 годов и обработал ее. Благодаря своему легко запоминающемуся напеву она быстро распространилась. Может быть, это и так, может быть, даже он что-то и заимствовал. Но вы знаете, я отношусь к этому совершенно спокойно. Реминисценция или ретроспекция в музыкальной культуре – это очень важная вещь. Если вы создали нечто, что отличается от всех других, это не значит, что вы создали что-то очень хорошее. Потому что, как говорили, все мелодии использованы еще во времена Моцарта, и многие песни и марши создаются на мелодии, которые могут напоминать что-то другое. А ретроспекции и реминисценции из прошлого только говорят об образованности и широком кругозоре автора, музыканта или композитора. Если он создал что-то, основанное на прежних традициях и прежней культуре, значит, он сделал что-то действительно серьезное и глубокое. Так, я думаю. Я думаю, это можно отнести и к Агапкину, который создал марш «Прощание славянки», когда бы только впервые похожая мелодия до него не прозвучала. Существует версия, что первым, кому Агапкин показал ноты своего произведения, был капельмейстер его полка по фамилии Милов. Указав Агапкину на некоторые шероховатости и показав, как их лучше исправить, Милов стал советовать ему отвезти ноты в Симферополь, где проживал известный в то время в музыкальных кругах Яков Исакович Богорат. Он совмещал тогда службу капельмейстера в 51-м пехотном литовском полку с нотной издательской деятельностью. Богорат помог записать клавир и оркестровал марш, а также придумал собственное название «Прощание славянки». Некоторые исследователи считают, что это легенда, что на самом деле этого не было. Но, по крайней мере, мы знаем, что тогда произошло первое исполнение, потому что появились ноты, произошло первое исполнение марша «Прощание славянки», и были изданы ноты, на которых была надпись, заголовок вернее. «Прощание славянки. Новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина». Как замечательно звучит. «Посвящается всем славянским женщинам». То есть этот марш был посвящен не воинам, а женщинам, которые провожали воинов на фронт. Впервые публично новый марш был исполнен осенью 1912 года в Тамбове на строевом смотре 7-го запасного кавалерийского полка. Но самое интересное, что исследователи нашли еще одну похожую на этот марш песню. Кто-то перебирал библиографию в нотном отделе Российской государственной библиотеки в доме Пашкова и натолкнулся на произведение Шатрова «Осень настала». Так оно называлось. «Осень настала». Оно тоже отпечатано было в печатне Гросса, как и была отпечатана мелодия марша «Прощание славянки». В электронном каталоге библиотеки находится произведение Шатрова «Осень настала», дуэт для двух голосов. Напечатаны они были в 1913 году, а «Прощание славянки» было создано годом раньше. Кто вперед? Трудно теперь сказать. Но более интересным является вопрос о сходстве и даже, возможно, влиянии марша «Тоска по родине» неустановленного автора, получившего широкую известность, неоднократно записанного на пластинке в первые десятилетия XX века. То есть был еще один марш, который назывался «Тоска по родине», который также был похож на марш «Прощание славянки». Я цитирую одного из музыковедов. Оба марша имеют одинаковую форму строения, четырехтактное вступление, главная тема – соло басов и трио, оба марша в миноре, «Тоска по родине» в ля миноре, а «Прощание славянки» в до миноре. Позднее оба марша были неоднократно переведены в другие тональности и неоднократно издавались и исполнялись. Их общий смысл и общий посыл – тоска, расставание, утрата близких, особенно родных, воспоминания, горесть – все это связывает и сближает эти два марша. Возможно, марш «Тоска по родине» послужил вдохновением молодому музыканту Василию Агапкину. Может быть и так, а может быть и наоборот, потому что точной даты появления марша «Тоска по родине» мы до сих пор не знаем. В результате я бы сказал так, что в военной сфере и в военной музыке для России являются важнейшими и наиболее известными произведениями, можно даже сказать так, которые относятся к русской военной музыкальной культуре. Их всего несколько. Это вальс «На сопках Маньчжурии», вальс «Амурские волны», марш «Тоска по родине», возможно, все-таки произведение приписывают некому композитору Трифонову, и марш «Прощание славянки» Агапкина. Марш «Прощание славянки» был создан для военного оркестра, но был создан без слов. Все тексты и вообще первые слова появились значительно позднее. Например, есть вариант записи до 1917 года. Неожиданный вариант – со словами, которые редко исполняют. Давайте послушаем, как это звучало вот в те времена, в начале XX века.
Мы дети. памяти России великой припомним заветы отцов, погибших за край наш родимый, достойною смертью бойцов.
Теперь же грозный час борьбы настал, коварный враг на нас напал, и каждому, кто Руси сын, на бой кровавый путь один.
Вспалили вы нас и вскормили отчизны родные поля, и мы беззаветно любили тебя, святой Руси земля.
Летом 1915 года киевская фирма грамзаписи «Экстрафон» выпустила граммофонную пластинку с записью марша прощания славянки, и он быстро набрал известность в России. Под эту музыку ходили полки на фронт Первой мировой войны, или Великой войны, как тогда говорили. Очень быстро мелодия марша получила всемирную известность. Ее тогда же стали исполнять военные оркестры в Болгарии, Германии, Австрии, Норвегии, Румынии, Франции, Швеции, Югославии и в других странах. Особую роль сыграла мелодия марша «Прощание славянки» во время Гражданской войны. На мелодию «Прощание славянки» был создан знаменитый гимн или марш добровольческой армии. Иногда его называют добровольческой песней. Этот марш добровольческой армии дошел до нас не в изначальном виде, а в трех вариантах времен Гражданской войны. Это песня студенческого батальона в добровольческой армии, сибирский марш Сибирской народной армии, а затем и армии Колчака. Третья версия текста относится к Дроздовской дивизии. В книге «Русская армия» генерала Врангеля «Бои на Кубани и в Северной Таврии» в воспоминаниях артиллериста Виктор Ларионов упоминает: «Пели и новую, уже сложенную в Крыму полковую песню. Через вал Перекопской, шагая, позабывшей былые беды, в невеселого светлого мая потянулись на север Дрозды». Вот такие были песни. Давайте послушаем вариант добровольческой армии, который начинается на слова «Вспоили вы нас и вскормили, отчизны родные поля, и мы беззаветно любили тебя, Святой Руси, земля». Припев: «Теперь же в грозный час борьбы настал, коварный враг на нас напал, и каждому, кто Руси сын, на бой кровавый путь один». Вот как это звучало.
«Вспоили вы нас и вскормили, отчизны родные поля, и мы беззаветно любили тебя, Святой Руси, земля. Теперь же грозный час борьбы настал, коварный враг на нас напал, и каждому, кто Руси сын, то Руси сын, на бой кровавый.
Упомянутый нами Виктор Ларионов упоминает также первую роту первого полка, которая несла свой традиционный андреевский флаг под пение славянки. Возможно, этот вариант «Прощание славянки» являлся полковой песней как раз первого полка Дроздовской дивизии, о котором мы упомянули. В Гражданскую же войну не звучало, но по советскому кинематографу прозвучал еще один мотив «Прощание славянки». Если мы вспомним фильм «Бумбараш», то там исполняется марш 4-й роты. Если мы отбросим слова, которые, конечно же, имеют советскую основу, то послушаем мотив, это окажется марш прощения славянки. Надо сказать, что после 1917 года марш прощения славянки в РСФСР был запрещен, практически не исполнялся. Послушаем, как это звучал марш 4-й роты в фильме «Бумбараш». Как я уже и говорил, история марша прощания славянки в советское время могла прекратиться. Он не исполнялся первые десятилетия советской власти. Но приближалась война Великая Отечественная, и приближался тот самый знаменитый парад 7 ноября 1941 года, на котором мы так точно и не знаем до сих пор, исполнялась ли все-таки мелодия прощания славянки или нет. Но мы, по крайней мере, подошли к советскому периоду истории этого марша.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Итак, парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Частично он снимался не на самой Красной площади, а далеко от Москвы. Но, тем не менее, там звучат разные мелодии разных маршей. Звучал ли марш прощания славянки в это время? Вопрос остается открытым до сих пор. Музыканты сводного оркестра при встречах с курсантами военно-дирижерского факультета утверждали, что звучал марш все-таки обязательно. Так было. Будённый тоже утверждал в своих мемуарах, что марш исполнялся. По воспоминаниям ученика Василия Ивановича, начальника военно-оркестровой службы Советской армии, народного артиста РСФСР генерала-майора Николая Назарова, этот марш звучал на параде 7 ноября 1941 года в книге Владимира Соколова «Прощание славянки», написанной по воспоминаниям дочери Агапкина, упоминается марш на параде. Вот цитата. «Сводный оркестр играл «Прощание славянки». Патриотическая мелодия марша была созвучна мыслями и чувствам воинов, и каждый уносил с Красной площади в памяти ее высокий душевный строй, вдохновляющий порыв. Ровными рядами шли солдаты». При озвучивании фильма о параде 41 года марш не использовался, хотя для монтажа были взяты многие дореволюционные марши. Однако марш издавался в СССР. В 1929 году он упоминается в сборнике дирекционов «Служебно-строевой репертуар для оркестров РККА» Чернецкого. Он был выпущен уже в свет в 1945 году. Упоминается, но не исполняется. Очень интересная история, связанная с фильмом «Летят журавли», который был показан в 1957 году. В этом фильме звучит марш прощания славянки. Считается, что до 1957 года марш был запрещен. Это не совсем так, не совсем верное понимание истории. Но, тем не менее, для советского народа это было просто феноменальное событие. В исполнении в фильме было воспринято как очень воодушевленно. Может быть, кто-то вспомнит этот эпизод. Героиня фильма, которую играет Татьяна Самойлова, выдающаяся великая актриса, бежит среди толпы, продираясь к своему любимому, чтобы проводить его на фронт. Но так и не успевает этого сделать. Вот именно в это время звучит как раз марш прощания славянки. Давайте послушаем отрывок из этого кинофильма с некоторыми словами героев.
Смирно! Огонь!
Вот мы вспомнили фильм «Летят журавли». Но в том самом 1941 году, а события фильма происходят как будто бы именно в это время, сам этот марш прощания Славянки не мог быть исполнен, потому что он был запрещен, как и многое другое. Исполнять эту песню начнут позже, только в 1943 году, в то самое время, когда в Красной Армии были введены погоны, в то самое время, когда власть повернулась в том числе и в сторону церкви. А теперь поговорим о текстах марша прощания Славянки. Первый текст на мелодию появился в 1914 году. Автор неизвестен. Мы поговорим о нем более подробно. Для начала просто послушаем, как же этот марш звучал со словами. Это необычное исполнение. Здесь поет Дина Гарипова, победительница конкурса «Голос» на Первом канале нашего телевидения. Вот как она исполнила это песнопение со словами. Итак, мы говорим о словах к маршу прощания Славянки, которые звучали так: «Вспоили вы нас и вскормили, отчизны родные поля, и мы беззаветно любили тебя, святую Русь и земля». Припев: «Но грозный час борьбы настал, коварный враг на нас напал, и каждому, кто Руси сын, на бой с врагами путь один». Немножко ударение здесь скачет, но ничего не поделаешь, так исполняли. В 1918 году, как я уже говорил, возник гимн студенческого батальона добровольческой армии, а также сибирский марш в народную армию на этот мотив. Здесь уже немножко были другие слова. «Вспоили вы нас и вскормили, Сибири родные поля, и мы беззаветно любили тебя, страна снега и льда». В 1920 году ее пели воины Дроздовской дивизии. Дроздовская дивизия получила свое название от генерала Дроздова, который ей командовал. Вот эти слова. «Через вал Перекопский шагая, позабывши былые беды, в дни веселого светлого мая потянулись на север дрозды». Вот странная тоже игра ударений, но вот такие слова, но все-таки они были. Новые тексты на мелодию марша писались уже во второй половине 20 века, в советское время. В 1967 году ноты марша были опубликованы в СССР с текстом Аркадия Федотова. Вот как звучал этот текст. «Этот марш не смолкал на перронах, когда враг заслонял горизонт. С ним отцов наших в дымных вагонах поезда увозили на фронт». Вот такие своеобразные слова. В 1974 году поэт Лазарев написал новый вариант текста, который звучал так. «Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, реет ветром от шага полков». Ну, не Русь святая, а Россия, ну, не СССР, но все-таки слова, 1984 год. А вот появились уже слова в новые времена. К 1990-м годам относится вариант текста, который написал актер Иркутского городского театра народной драмы Андрей Мингалев. Именно эти тексты исполняет, например, наша замечательная певица Татьяна Петрова. Давайте мы послушаем как раз фрагмент ее исполнения.
Поля, беззаветно тебя мы любим. не стало тех, кто предал тебя и продал. Снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля ждет победы России святыня. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кричит родина мать. Снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй и все пойдем в священный бой.
Итак, мы услышали и другие слова, которые звучат следующим образом. «Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвой подлости стала тех, кто предал тебя и продал». Эти слова не старые, это слова 90-х годов 20 века. В наши времена марш прощения славянки исполняется очень мощно, и он остается чрезвычайно популярным среди народа. Вот как звучит классическое исполнение этого марша с классическими словами последнего времени. Итак, мы постарались рассказать вам об истории марша прощания славянки. Кто-то уже знаком с этой историей, кто-то услышал это впервые. Но нам кажется, что говорить об этом можно много и бесконечно. Я думаю, что так же, как и другие передачи нашего цикла, эта программа стала для вас интересной, познавательной. Встретимся в следующий раз, и будет не менее интересно. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня у нас будет довольно-таки краткая передача, потому что посвящена она, в общем-то, одной задаче. С тем, чтобы все вы отправились в ближайший воскресный день, в крестный ход традиционный, который проходит в селе Усово. О нем мы неоднократно говорили, и сегодня о нем еще раз будет говорить отец Иоанн Читьян, клирик села Спасково, то есть храма в Усском, и Андрей Вилольевич Миланович. Итак, Андрей Вилольевич, вы директор посетительского центра при Спасском храме в село Усово, клириком которого отец Иоанн является. Сейчас конкретно по крестному ходу. Кто его организатор прежде всего, батюшка?
Сейчас это традиционный крестный ход. Организаторами является и администрация Одинцовского района, и администрация Красногорского района, и представители РНС, это Русского народного собора. Но зачинателем, инициатором и главным организатором по-прежнему является Елизаветинское сергиевское просветительское общество, которое располагается при нашем храме.
И возглавляет его
Анна Витальевна Громова,
которую мы все знаем, приветствуем и невероятно любим, как удивительного человека. Анна Витальевна из тех людей, которые до сих пор проявляют удивительную активность, удивительную компетентность, как великолепный ученый и государственный деятель, и организатор всего этого, в частности, вот ваш духовно-просветительский центр, там же и музей, насколько я понимаю, да, существует.
Сейчас Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество открыло 10 музеев. И в Тобольске, и в Алапаевске, а вот в Ильинском 2 музея открыты, которые открыты для посещения, и в Усово 1 музей. Еще один музей в Исташово, это Волоколамский район, посвящен великому князю Константину Константиновичу, его семейству.
Артефакт. Где вы берете документы для музея? Это же требует что-то представить, каждый музей. Это же не просто здание с кучей фотографий.
Это даже в большинстве не фотографии, а именно артефакты, которые находятся членами фонда и друзьями. Очень много благотворителей, которые находят удивительные артефакты. Анна Витальевна это все собирает. Очень большой, так сказать, фонд уже этих артефактов. И с помощью даже государственных, Министерства культуры, Министерства эконом-развития, это все вот наполняется, насыщается. Местные власти тоже очень сильно помогают.
Батюшка, вот вы мне скажите, получается, что у нас крестный ход по музеям будет?
Нет, у нас крестный ход будет совершенно в русской православной традиции, как молитвенное шествие, молебное пение в память Елизаветы Федоровны, новомучеников и исповедников, а просто маршрут крестного хода, он проходит мимо вот нескольких музейных комплексов. Поэтому у одного из них, у школы, да, останавливаются традиционно, читают Евангелие, совершают славление и уже продвигаются к храму. Это уже заключительная такая точка, недалеко от резиденции, и поэтому до храма остается чуть-чуть. Это последнее место, где остановка на молитву.
Можно сказать, что это у резиденции, да, потому у резиденции, что да. Виден исторический храм, да. Он восстановлен, но он находится на территории резиденции. Глядя на его кресты, читается Евангелие.
Вы мне скажете, там же невероятно красивые места сами по себе.
Очень красивые, да.
То есть вы идете еще и дышите воздухом.
Вдоль Москва-реки.
Да, дождя да. Нет, красота.
Не будет. В это воскресенье точно обещали, что будет хорошая погода. Да. Просто неоднократно наши слушатели ходили, с большим удовольствием посещали, шли с детьми, потому что это все необременительно, все очень хорошо организовано, там даже какие-то полдники, по-моему, устраивались, или что-то в этом роде.
Полевая кухня, да, для паломников.
Да, люди есть люди, поэтому наши человеческие
У нас трапеза, нужды. Не просто там полдники, у нас трапеза.
Полевая кухня, трапеза, полевая, да, кухня, на территории, да, храма организован.
Хорошо. Тот, кто не захватит с собой бутербродики, знаете, что вы не останетесь голодными, и там вас и накормят не только духовной пищей, но и обедом. трапезой, которая будет вам предложена. От кого? От просветительского центра или от храма?
Это от устроителей. Все устроители, они как бы вот вместе, соборно организуют этот крестный ход, который проходит уникально через Москва-реку, наводится понтонный мост. Но кто не хочет идти по дрожащему мосту, тот плывет на плотах, как это было в начале.
Вы не пугаете? Что, действительно там по досточкам каким-то набросано? Нет,
пластиковые специальные понтоны, которые сцепляются специальным канатом. Все это довольно прочно. Безусловно, когда идет народ, немножко покачивает, но никто, слава богу, не падает, не теряет сознание от страха. Вот кто боится, тот, пожалуйста, на плотике.
Очень комфортно.
Да, да.
Здорово как.
Здорово. Да. Это очень здорово. И не бояться, потому что у нас вот одна наша прихожанка 82 года дважды участвовала в крестном ходе.
А детей многие приводят?
Очень. Да. Даже на колясках.
На колясках.
На колясках. Идут с колясками.
Совсем маленькие тоже. Хотя, безусловно, бывают болящие, страждущие дети, все приходят. Все
это же полезно и духовно, да. Невероятно, когда да, есть такое. Да. А много, сколько вот увеличивается количество ушедших крестным ходом или стабильно как-то? Примерно сколько человек получает это в среднем?
Наверное, около 2000, да, если брать статистику.
О, чуть побольше.
Да, плюс-минус.
Но это очень много.
Да. Это серьезно.
В том году, да, 3000 было, да, посетителей, да.
Здорово, всех накормить, напоить, да еще. Батюшка, и хотел сразу и слово доброе сказать. А ваша роль какая там, как священника?
Я вот в храме клириком уже 3 года, это будет 3-й крестный ход. Так получается, что я исповедую, в числе прочих. Вот, это особое такое, видимо, послушание. Поисповедовать, помочь с причастием, вот, ну и, соответственно, присоединиться к крестному ходу.
У нас архиерейское богослужение.
Да, архиерейское, да.
А кто-то будет?
Владыка, Одинцовский, Красногорский, Фома, архиепископ.
Да,
Фома.
Да.
И у нас организованы автобусы от метро «Молодежная», от станции «Павшина». Поедут автобусы в 7 часов 55 минут, сбор на платформе и у метро, а потом...
Воскресенье, еще раз, давайте вот подробненько, чтобы кто сейчас нас слушает, мог записать. Вот возьмите ручечки, карандаши и, пожалуйста, итак.
Да. В воскресенье в 9 часов 30 минут в Усовском храме будет архиерейское богослужение. Добраться до Усова можно и самостоятельно. Ходят электрички от рабочего поселка.
Там это 740, какая дорога, какое 840. Направление?
Это белорусское направление.
То есть белорусского вокзала?
Нет. К сожалению, сейчас в связи с ремонтом в 7.40 и 8.40 отправляются электрички от рабочего поселка. От белорусского вокзала идет в 9.20 электричка, но она чуть-чуть попозже приходит, она в 10.08 приходит.
Ну, это неудобно, конечно.
Это уже началось богослужение. Но от метро «Молодежный» ходят автобусы 121-й, 150-й, очень легко добраться.
Это, наверное, надежнее всего сейчас, правильно?
И еще автобусы в 8 часов отправляются, тоже собирают паломников. У нас 2 автобуса и просто везут непосредственно.
Еще раз повторите, когда?
В 8 часов 2 автобуса идут от метро «Молодежная». Это вот мы собираем паломников. Тот, кто не успел или паче так слишком много будет к этому времени, едут на 151-м или 150-м или 121-м автобусе. От станции Павшина тоже в 8 часов идет тоже 2 автобуса села Усово. Кто не успеет, на маршрутке от метро Тушинского на автобусе добираются до Ильинского, где с 10 часов тоже происходит божественная литургия, и откуда в 12 часов от Ильинского, села Ильинского, начинается крестный ход.
А потом он идет до, от и куда?
Он идет в Усово.
От Усова народ там как-то доставит в Москву-то обратно?
От Усова там уже электрички каждый час ходят.
И ваши автобусы
опять-таки? И тоже 4 автобуса повезут всех.
Ну, там проще, потому что уже есть люди, которые известны, которые скажут, куда идти, у кого можно спросить.
Конечно, да.
И там более все это будет организовано, конечно. Но главное, что не пропустить «Молодежную», да, и Павшина, да, Павшина. Здесь тоже, видимо, и там, где автобусы эти, там же, видимо, люди с табличками будут стоять. Или конечно, как найти-то вас?
Ну, конечно.
Координаторы, волонтеры, да.
Координаторы стоят, они будут в специальных курточках. Я буду на станции Павшина стоять, моя коллега будет стоять в метро «Молодежная». Я встречаю 12 лет подряд, поэтому мы не теряемся. Мы всегда все находим друг друга и как бы...
12 лет уже это происходит.
12-й крестный ход.
А что нового сейчас, батюшка, скажите, вот за эти годы, ну, вы, правда, 3 года всего лишь.
Всего 3,
в,
да.
В храме. Но все равно, вот даже какая-то динамика есть, что-то новое привносится, хотя их хорошо вспомнить старое.
Не знаю, насколько это покажется новым, но вот аккурат в 20-м году, если я правильно помню, случилось чудо, в храм пришла икона святителя Спиридона, она уже известна многим по области, по России, по Москве. Чудесным образом по Москве-реке приплыла икона, и совершенно доказанный факт, мама с дочкой, да, взяли из воды эту икону на Москве-реке и принесли к нам в дар в храм. Икона чудотворная, по благословению настоятеля отца Дионисия совершается еженедельно, если нет большого знака служб, по четвергам акафист вечером. И надо сказать, что довольно это посещаемо, люди идут, пишут записки. И, собственно говоря, это такое действительно большое событие, и это неразрывно все равно связано с крестным ходом.
Нашли в месте, да, где мы переправляемся на плотах.
Да. То есть это с Москвой-рекой, с крестным ходом связано напрямую совершенно. Вот. Больше людей, соответственно, это более популярно. Архиерейские богослужения стали регулярными. У нас стала отдельная епархия. Соответственно, владыка Фома ежегодно в этот день посещает наш храм и совершает богослужение архиерейским чином. Это тоже радует, утешает, потому что архиерейское богослужение всегда большой праздник для
верующих. Ну, ваш храм тоже большой, на самом деле, он не маленький.
Он не колоссальный по вместительности, но при этом действительно на такие службы приходит большое количество людей. И нужно сказать, что даже на случай, если люди не могут попасть внутрь, или, допустим, им приятнее, вот легче, да, с детьми побыть на улице, то обязательно есть трансляции видео и аудио, чтобы люди были соучаствующими в службе.
Ну, это, конечно, хорошо, но все-таки хотелось бы всегда... Да. Быть в храме.
Двери храма открыты, все, никого не выгоняют, всех.
А на буднях, то есть на рядовых службах, даже воскресных, скажем. Угу. Много народу?
В зависимости от дня памяти, праздника. На воскресенье всегда много народу. Суббота, воскресенье, в общем-то, посещаемые службы. В субботу утром и вечером, соответственно, храм не пустой совсем. На буднях, безусловно, поскольку это, в общем-то, село по своей специфике, да, и люди в основном вечерами дома.
Вот, кстати, вот ваши сельские жители, это да. Же Рублевка.
И не только. Это очень смешанная публика. Это и Рублевка, это люди, которые крайне обеспечены, это и Усово, тупик, жители, которые совершенно среднего звена, они также, очень многие прихожане из Усово, тупика многие годы посещают наш храм. То есть, это такое, знаете, мнение людей, которые никогда там не бывали и не знают. Рублевка, Рублевско-Успенское шоссе, значит, там только все, значит, приезжают на экстра-класса машинах. Нет, у нас совершенно, такое, знаете...
Демократически,
да? Да, совершенно все могут.
Дополнительно у нас изменения какие произошли? Сейчас уже третий год будет проводиться «Белый цветок». Такая благотворительная акция.
Мы это хорошо знаем, ее радость поддерживает.
И в этом году это будет сбор средств на поддержку семьям участников СВО. И будет открыто традиционно, уже начинаются открываться выставки. Такие стендовые выставки, которые сейчас посвящены великолепному нашему святому архиепископу, святителю Луке, воина Ясенецкому, столетие, которое вот праздновалось его хиротония в этом году. И мы, милостью Божией, с Анной Витальевной были в Паджикенте, где в этом городе он был рукоположен. Поэтому мы сделали выставку, которая оказалась очень-очень востребованной.
А какой нерв духовный главный вот во всей вашей деятельности, вашего просветительского центра? А ну, конечно, понятно, что это Елизаветинское, Сергиевское.
Это фонд, который, просветительское общество, которое занимается просвещением. И нерв сейчас это... Ну, как вы правильно сказали, она официально все шире и шире работает. У нас организован императорский маршрут, который включает в себя 28 регионов, и которые регионы присоединяются. Это уже не только рассказ о великой княгине Елизавете Федоровне, великом князе Сергея Александровича, это учитывается вся династия Романовых и ее роль в становлении русского государства, нашей государственности.
А вот скажите мне, что для вот этого имперского... маршруту, это пути.
Императорский.
Да, вот видите, как верно поправили, потому что сразу же хочется узнать, в чем идеология. Это то ли это идеология восстановления империи, да, имперскости как стиль, даже духовность византийской, такой императорской, да. То ли это память о тех великих людях, которые принадлежали последней семье Романовых. Святым этим. Что тут главное? Прошлое или все-таки взгляд в будущее?
Здесь у нас память, которая определяет направление в будущее. Мы рассказываем и поминаем те великие дела, которые они совершали, в первую очередь для нашего государства. Как костяк, как стержень, который выбили и который привел, к сожалению, к распаду нашего Отечества. Это был второй стержень вместе с Русской Православной Церковью, неотъемлемый. И вот память об этом, память о пребывании даже членов императорской фамилии в различных городах, в регионах, очень-очень интересует сейчас по их делам, по их отношениям к людям. И мы сейчас, вот, например, сделали такую замечательную выставку, фонд сделал выставку, посвященную роли императорской семьи в становлении железных дорог. И в частности, вот Транссиба, который 100 лет, вот мы сейчас...
Слушайте, вы, по-моему, так расширенно понимаете ваши задачи, что уже по себе и РЖД подмяли.
Подмяли. И вот буквально сейчас и в Томске, и в Омске, и в Чите мы были, и в Иркутске, и в Красноярске. Вот буквально за последний месяц мы побывали вот на этом участке и провели подписание с главами регионов, то есть с губернаторами. Это было присоединение к императорскому морду. А предстоит еще Хабаровск и Владивосток.
Ну, это, наверное, самое важное, что власть приняла участие. Это закреплено как-то институционально, да?
Совершенно.
То, что дальше это уже программа, программа, если она прописана, то есть чиновники, которые исполняют, уже ее особенно так по помощи отправить невозможно, финансирование какое-то, естественно, бюджетное на это.
Вы знаете, толчок дается вот в Тобольске, когда был организован музей, посвященный царской семье. Он просто резко кратно увеличил приток паломников и туристов. Начали развиваться туристические какие-то маршруты, и они создают креативно, если подойти к этому делу, то они создали брендовую электричку, которая ездит по императорскому маршруту, и очень много интересных дел, которые просто вот восстанавливаются и в памяти, и в том, чтобы осмыслить то время, которое мы вот потеряли в своем сознании, в своем восприятии.
Вот это вернуть в прошлое, мне кажется, крайне важным является, потому что даже какие-то очень крупные промышленные, то, что духовные, как вам сказать, не то, что даже культурные, потому что не особенно, так сказать, культурные центры, вдруг оказывается в ситуации, что у них-то и святыни, особенной памяти нет. Я в данном случае был впечатлен ситуацией в Краснодаре. Громадный город. Ну, правда, там замещает обычно, что главное. Главное – это оперный театр. Там вот театр, в общем, на таких задах, что уж не знаю как. Там главное – хор, конечно, казачий хор. Ну, казачий хор, как бы он ни был хороший, это фольклор. Замечательно в музыкальном смысле. Что еще дальше? Оказывается, что там, в общем-то, на личности исторически опереться-то, в общем-то, и не на что. И вот на эту гигантскую область... Вот так? Негде и глаз-то положить. Я тогда очень настаивал на том, чтобы одним из таких памятных мест стала память Евгения Николаевича Трубецкого, который в Новороссийске-то погиб и похоронен в Новороссийске. А так как считается, что это такой красный пояс, Краснодар, там, Новороссийск, вот все эти были, сейчас уже нет, это преодолевается в значительной степени, сопротивление было жутчайшее. Жутчайшее сопротивление восстановлению памяти. Сейчас нет, сейчас уже на кафедре философии там изучается, пишется диссертации, память ему, вот не знаю, поставили или не поставили памятник. Очень бы хотелось бы, что хотя бы ему, кроме Клары Лучко, еще был исторический персонаж, вокруг которого можно было бы объединять. Поэтому очень часто вы выполняете вот эту функцию, которая дает святыню города.
Мы даже вспоминаем вот о тех святынях, знаменных событиях. Например, мало кто помнит сейчас, что наравне с Эйфелевой башней гран-при и золотую медаль получил мост через Красноярск. Два равновеликих вещи. Равновеликие.
Через Енисей.
Через Енисей. Представляете? А железная дорога современниками оценивалась как третья после открытия Америки и прорытия Суэцкого канала фактом.
Технологический факт, да. Причем, да?
Это просто потрясающе. Это та самая Россия, которая у нас была, которой мы гордиться должны. Это фантастика.
Восстанавливайте эту память. И как вот крестный ход ваш...
Императорский маршрут.
Маршрут,
это
да.
Включает в себя вот крестный ход, он как раз входит в императорский маршрут. И те музеи, которые мы открыли на территории, в бывшем родильном приюте, который Лизавета Федоровна Сергея Александровича создали, лазарет, который стал потом, вернее, ясли, которые стали лазаретом памяти Сергея Александровича, или школа, которая 144 года работала непрерывно с 1874 года по 2018, которую открыла Мария Александровна, и несмотря на революцию, на войны, она работала непрерывно. Сейчас там музей школы и детства.
Вот как замечательно, что мы вспоминаем императорской и нашей истории, и понимаем, что это не просто название, ну, устроение, как бы организационное устроение, да, нашего общества, политическое устроение нашего общества, что императорская власть все-таки, она имеет Божие благословение. Это традиция византийской императорской власти. И здесь сама императорская семья имеет сакральную природу. И вот возвращение этого маршрута как сакрального маршрута, по которому начинается функционировать кровь, духовная кровь нашего национального организма, мне кажется, это крайне важно. Я хотел бы, чтобы вы, батюшка, все-таки нам рассказали именно об этой части, о сакральной природе вот этой части императорского маршрута, что мы прежде всего упоминаем и какую духовную пользу мы ждем от того, что мы пойдем вот этим вашим крестным ходом в село Усово.
Как я уже говорил, что, во-первых, это в стилистике нашей русской души творить вот эти шествия молебные, в память тех или иных святых, в благодарность Богу за явленные чудеса и избавления. Но я думаю, что стоит еще сказать о таком аспекте, как попытка примирить. Примирить прошлое с настоящим. Потому что люди русские те же, территория огромная, а опереться порой не на что. То есть нужно понимать, что мы не можем всего возродить, да, по Божьему попущению. Вот мы понимаем, что многое изменилось. Но при этом, если мы не зацепимся за некую сердцевину духовно, если мы не вспомним предков как благодарные потомки, ведь маршрут императорский, я не бывал на этих местах, вот только недавно на Соловках побывал, да? А это же ведь попытка не просто приехать, отметиться, поставить памятник и рассказать. Это попытка напомнить людям, которые живут рядом с этим местом, благодаря чему и как они живут. Вот именно это настоящее просвещение. Прийти к людям и сказать, мы принесли к вам вот свет, во-первых, православия, потому что если человек не помнит своих святых, то он уже и как бы не классический православный. Он не может зацепиться за эту основу. А когда приходят люди, рассказывают, что были вот такие подвижники, были вот такие трудники, труженики, да, то уже как-то более радостно. Потому что, вот, например, Сибирь, да, Урал воспринимается, например, центром России, да, как сплошь и рядом заводы, какие-то спальные районы и более ничего. А тут раз приезжает Анна Витальевна с фондом, говорит, а здесь вот был вот такой человек, а вот здесь вот такая святыня, а здесь вот такое событие. И уже как-то совершенно по-другому воспринимается русским человеком его страна. Потому что вот эти катаклизмы, которые мы претерпели, они как бы обрезали вот эти нити. Мы немножко такие Иваны родства непомнящие.
Да не немножечко, в значительной
степени. Я так мягко,
это, чтобы никого не обидеть. Дорогие мои, это тут нельзя уж...
Ну, придется сказать честно, да, что это трагедия такая наша, национальная.
Мы видим эту трагедию, которая обернулась сейчас у нас войной.
Да.
И когда мы забыли, когда думали, что только бизнес нас связывает с Украиной, и бизнес все сделает. Значит, это костлявая рука бизнеса или как это? Не костлявая, может, неважно. Невидимая. А, да, как говорили английские эти политэкономы, что невидимая рука рынка, она все организует. Ребята, наши тоже думали, да что, боже мой, да зачем вкладываться в Украину духовно? Зачем напоминать какие-то вещи? Зачем вообще заниматься ее духовным развитием, когда бизнес все сделает? Как у Пушкина. «Я возьму», — сказал Булат. «Я куплю», — сказала Злата. Понимаете, но этим все не заканчивается. И ни Булатом, ни Златом. Эти силы еще есть и небесные, которые нас объединяют. И если этого нет, если нет этой объединяющей канвы духовной, то, дорогие друзья, ждите. Громыхнет так, малым не покажется. Вот если мы этих маршрутов, если мы золотыми нитями этого императорского маршрута не прошлем нашу Россию именно вот так, не просто как нечто организационное, а как вот духовные нити связи нашей православной цивилизации, нашей империи, которая прежде всего духовный организм. Или я не прав, батюшка?
Ну, это получается, что...
Нет,
вы правы, безусловно. Просто это... У меня сейчас родился такой образ, что вот деятельность фонда, вот священников, все те, кто участвует в этом, это такие хирургические нити, которые затягивают эти раны.
Причем золотые.
Да, золотые, да. Да, безусловно. Я был на Соловках, могу сказать так. Вот можно говорить про Украину, про вот эту беду, которая сейчас происходит, а можно просто приехать на Соловки и понять, что слово «Москва» никого особо не радует. Когда ты говоришь, что ты москвич и просишь помощи, ты понимаешь, что вот выражение «власть соловецкая», простите, да, это понятно, что в другом аспекте. То есть разрыв колоссальный, непонимание, как будто приехал иноверец, туземец, кто угодно. То есть контакт разорван. Глубинка русская, настоящая глубинка, которая никогда не была ущербной, это просто вот восприятие такое, да, в силу экономических каких-то проблем, катаклизмов, вот она не готова к тому, что Москва приходит зачастую, да, и говорит, а давай дружить, а давай вместе делать. То есть Москва воспринимается иногда просто как некий центр указки. При этом, когда происходит простой контакт между жителями, вот именно на это, наверное, нацелен тот же императорский маршрут. Чтобы друг друга вспомнили, что мы братья и сестры, мы должны сидеть евхаристически за одним столом, мы должны помнить всех своих святых, как москвич должен поминать сибирских святых, так и в Сибири должны чтить там Сергия Радонежского, да, и так далее. Вот, мне кажется, это самая главная цель.
Итак, дорогие друзья, в это воскресенье все собираемся, мы еще раз рассказывайте.
Но 12-й традиционный Елизаветинский крестный ход, который пройдет из села Ильинское в село Усово.
Там, вы знаете, очень много интересного, в частности, как доехать до Тюмени. Я надеюсь, как доехать до Соловков по этим золотым маршрутам нашей памяти. Так, батюшка? Или...
Ну, можно и так сказать, да. Да, в том числе.
И еще раз немножечко об этой программе, у нас минутка осталась, по программе.
Программа у нас простая. Сначала богослужение, архиерейское богослужение в селе Усово. Потом все участники крестного хода на автобусах переправляются, их перевозят всех в село Ильинское. Из села Ильинского пешим ходом через Москву-реку по понтонному Москву или на плотах.
Ой, бабушки, берите с собой внуков. Это такое незабываемое путешествие на плотах.
Переправляемся к резиденции президента. Молимся немножко там.
Так и Владимир Владимирович выйдет?
Может быть. Да.
Ну что ж, спасибо большое немножко всем, кто нас сегодня слушал. Не забывайте, что Радонеж тоже является участником и частью вот этого императорского маршрута. По крайней мере, он единственная радиостанция, которая постоянно освещает это событие и говорит, что, как, где произошло, потому что я считаю, что это крайне важная вещь. Дай Бог вам здоровья и успеха в вашей спасибо деятельности. И отцу Иоанну Читьяну, и Андрею Виловичу Милановичу, и Анне Витальевне Громовой, которая инициатор и так замечательный вдохновитель, энтузиаст этого всего проекта. Ну и призываю всех помогать Радонежу, чтобы вы могли знать о том, что происходит на всех просторах нашей империи, духовной империи прежде всего, империи русского духа, русского мира. Помогайте радио Радонеж. Храни всех Бог. Спасибо за сегодняшний эфир.
Всего доброго, Божьей помощи.